Добрый вечер.
Good evening.
Hi.
Жанна Владимирская, Том Гилфедер и Алексей Данилов предлагают вам программу о словах и людях, в которой мы знакомим вас с некоторыми специфическими американскими словами и выражениями.
Мы рассказываем о том, как они стали частью американского английского языка. И таким образом у вас есть возможность отчасти проникнуть в психологию жителей нашей страны.
В сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» один из персонажей по имени Хампти Дампти, известный русским читателям как Шалтай-Болтай, говорит: «Когда я произношу слово, оно означает только то, что я хочу, чтобы оно означало, ни больше, ни меньше». У тех, кто мало знаком с иностранным языком, может быть, и не остается иного выбора, как взять на вооружение правило Хампти Дампти.
Между прочим, имя Хампти Дампти стало нарицательным, и иногда им пользуется для характеристики чего-то хрупкого, находящегося на грани распада.
Каким было существо Хампти Дампти из сказки Льюиса Кэрролла, которое однажды упало со стены и разбилось?
И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут шалтая, не могут болтая, шалтая-болтая собрать.
А теперь, возвращаясь к теме нашей программы, хочу сообщить вам следующее. Английский отдел «Голоса Америки» в рамках своих передач Special English уже давно выпускает серию программ под названием «Слова и их происхождение». Напомню вам, что название Special English связано с тем, что дикторы этих передач говорят медленнее, чем мы говорим в обычной жизни, для более легкого понимания теми, кто недостаточно хорошо владеет английским языком.
А для тех, кому по каким-либо причинам неудобно слушать эти программы по-английски, мы предлагаем собственный вариант, основанный на материалах, подготовленных английской редакцией.
Сегодня мы поговорим о нескольких выражениях, содержащих слово «green» – «зеленый». Вообще ведь зеленый в любом языке – это естественный природный цвет. Правда, он всегда ассоциируется с травой, листьями. Что еще он означает? We sing the spring, sing the spring.
Юность, свежесть.
Ну, нечто подрастающее, не готовое, не созревшее.
О том, кто обладает особым даром выращивать растения, говорят, что у него
green thumb.
Буквально это означает зеленый большой палец. Это выражение, исходное с ним, зеленые пальцы, green fingers, родилось в начале нашего века. Человек, у которого green thumb, кажется, обладает волшебным даром быстро и обильно выращивать что угодно.
Про свою соседку, у которой огород продолжает приносить урожай еще долго после того, как все ваши овощи кончились, вы можете сказать, что у нее green thumb.
Со временем это определение стало относиться не только к растениеводству, как называют человека любой профессии, дар которого способствует расцвету дела, которым он занимается. Может быть, кому-то из вас понравилось бы, если бы можно было сказать, что у вас green thumb. Но вряд ли кто захочет, чтобы его называли green horn. Horn – это рог, а зеленый рог – это человек без опыта, новичок.
В 15 веке этим словом greenhorn называли молодого бычка или тёлку, у которых еще не выросли рога.
100 лет спустя так стали называть молодого солдата, который еще не побывал в сражении. К 18 веку слово приобрело тот смысл, который остался и по сей день – человек, которому предстоит совершать работу, с которой он не знаком. Есть еще одно международное употребление слова «зеленый» для обозначения открытой дороги, разрешения. В Америке это «green light», по существу «зеленый свет светофора».
И всему этому есть более или менее близкое соответствие в русском языке. Это «зеленая улица» или выражение «молодо-зелено». Но вот мы перемещаемся в область чувств, и обнаруживается некоторая разница. Русским выражением «зеленая тоска» и «позеленел от злости» нет соответствующих в английском. Зато здесь зеленый цвет давно и прочно ассоциируется с чувством ревности.
Первое использование этого цвета для описания вечности отвергнутого любовника мы находим в 7 веке до Рождества Христова у греческой поэтессы Саффо.
Греки подходили к этим вопросам научно, и считали, что ревность вызывает в организме перепроизводство желчи, которое и окрашивает кожу жертвы в бледно-зеленый цвет.
Далее эту традицию развивали Овидий и Чосер, но, пожалуй, самое выразительное определение дал нам Шекспир.
Как все другое отлетело вдруг? Сомнение, отчаяние, испуг и муки ревности зеленоглазой, говорит Порция в «Венецианском купце».
«Ревности остерегайтесь, зеленоглазый ведьмы генерал, которая смеется над добычей, говорит Яго, известно где».
Green-eyed monster.
Таким образом, слова известного романса «Твои глаза зеленые», слова твои обманные, практически нельзя перевести на английский язык, так как смысл любовных отношений окончательно запутается.
Зеленой комнатой «Green Room» называется артистическое фойе в театре, где актеры ждут своего выхода на сцену.
Между прочим, так называется один из романов Джона Бойтона «Присли», где речь идет именно о театре.
И если уж мы заговорили о театре и ревности, то один из классических примеров этого чувства, дошедшего до степени зеленоглазого монстра, принадлежит знаменитому английскому актеру Джону Гилгуту. Рассуждая однажды о роли Отелло, он сказал, что не очень понимает, что такое ревность. Затем помолчал, задумавшись, и, наконец, произнес: «О нет, кажется, я знаю, когда Ларри, так он называл Лоренса Оливье, добился большого успеха в «Гамлете», я плакал».
Вы слушаете программу «Голос Америки» о словах и людях. Мы возвращаемся к специфически американским выражениям со словом «green» – «зеленый». Цвет долларовых банкнот любого достоинства послужил поводом называть деньги, наличные, зелеными – «green».
Well, now the south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown.
Сначала, правда, слово это имело хождение только в преступном мире и в основном касалось незаконных финансовых операций, связанных со спортом. Оттуда же, из преступного мира, пришло название Green Ice – зеленый лед, так называют изумруд.
Интересно, догадаетесь ли вы, что это значит, если речь заходит о Green Power – зеленой власти или зеленой силе. Green Power – так говорят о политиках, получивших власть с помощью крупной компании, то есть, опять же, денег.
Если говорить о политиках, то еще один пример шутливой ревности нам подарил один из президентов Соединенных Штатов Ричард Никсон. Сразу после инаугурационной речи Джона Кеннеди Никсон подошел к одному из помощников нового президента, Теду Соренсону, и сказал, что в речи Кеннеди было одно место, которое произвело на него такое сильное впечатление, что он был бы рад, если бы ему самому удалось такое сказать. «Вы имеете в виду слова «не спрашивай, что страна может сделать для тебя»?» – спросил довольный Соренсон. «Нет», – отвечал Никсон, – «я имею в виду фразу, которая начиналась со слов «я торжественно клянусь».
Наверное, не нужно объяснять происхождение термина «green beret» – «зеленый береты», обозначающего род американских войск специального назначения.
А вот у простого слова «greenhouse» – «теплица», «парник» – есть еще одно неожиданное значение. Так пилоты называют прозрачный колпак кабины самолета.
И, наконец, известная пословица «the grass is always greener on the other side of the fence». Буквально она означает, что по другую сторону ограды трава всегда зеленее, но смысл ее совпадает с русской пословицей «там хорошо, где нас нет».
Есть еще одна старая поговорка, которую Том поможет мне произнести.
Green Christmas, full churchyard.
Тепло на Рождество, полно церковное кладбище. Она связана с зависимостью урожая от погоды и кажется не вполне оправданной.
Нам осталось назвать хотя бы несколько имен, звучащих одинаково со словом «green» — «зеленый». Как ни странно, есть такое имя и у вас. Это русский писатель Александр Грин, Александр Степанович Гриневский, автор знаменитой повести «Алые паруса».
Некоторые считали, что он выбрал себе этот псевдоним, чтобы имя звучало по-западному. Но сам автор объяснял, что его одноклассники в школе звали его именно так — «Грин». Иногда «Грин Блин». Кроме того, он не мог подписывать свои книги настоящим именем, так как скрывался от полиции и жил под чужим.
А теперь некоторые из американских Гринов. Имя одного из них связано с кремом для загара.
Надо заметить, что вообще загар в Америке не пользовался никакой популярностью примерно до 30-х годов. Причин было две. До 20-х годов большинство американцев, живших далеко от побережья, не так уж легко было добраться до пляжей. И только когда широко распространившиеся железные дороги оказались способными перевозить большое количество людей на морские курорты, купание в море стало популярным развлечением. Но в те времена купальные костюмы покрывали значительную часть тела, и заботиться о защите против солнца не было необходимости.
Когда в 30-е годы купальники стали прикрывать все меньшую поверхность, стало модным загорать. А техника заключалась в том, чтобы после коротких солнечных ванн прятаться в тени.
Но во время Второй мировой войны американским солдатам, воевавшим под сжигающим солнцем Филиппинских островов и проводившим много времени на палубах авианосцев, прятаться было негде.
Один из врачей, участвовавших в изобретении защитного крема от загара, был Бенджамин Грин, который после войны использовал ту же технологию, чтобы создать белый, пахнувший жасмином крем, помогавший приобрести бронзовый загар.
Coppertone дебютировал на пляжах Америки в конце 40-х годов и способствовал нынешнему повальному увлечению американцев загаром.
Любой, побывавший в американском супермаркете, наверняка обратит внимание на ряд продуктов с изображением на этикетке добродушной, улыбающейся негритянки в переднике с косынкой на голове и сковородкой в руках, тетушки Джемаймы.
В конце 19 века один газетчик из города Сент-Джозеф в штате Миссури, который очень любил блины на завтрак, придумал мучную смесь для их быстрого приготовления. Но мука раскупалась неважно, и изобретатель решил сочинить необходимую рекламу.
В местном комедийном представлении он увидел комика в традиционном наряде поварихи-негритянки из Южных Штатов, танцевавшего кэк-вок под мелодию песенки «Тетушка Джемайма». Образ южного гостеприимства и доброй нянюшки оказался именно тем, что он искал.
Продажа муки увеличилась, и изобретатель продал патент компании «Дэвис Миллинг», которая решила еще больше разрекламировать товар на международной выставке в Чикаго в 1893 году. Для этого нужно было, чтобы тетушка Джемайма ожила.
В одной из чикагских семей они отыскали профессиональную повариху-негритянку, которая и стала живым воплощением тетушки Джемаймы, продав более миллиона изготовленных ею блинов.
Ее имя было Нэнси Грин. И до самой своей смерти в 23-м году она приучала американцев к блинам путешествия по стране как тетушка Джемайма.
Не думайте, что мы пропустили знаменитого писателя Грэма Грина, автора романа «Тихий американец». Но программа наша посвящена в основном американским словам и выражениям, а Грэм Грин был англичанином, хотя и писал об Америке в своих книгах.
Я думаю, все-таки можно рассказать короткую историю и о Грэме Грине. Один из английских журналов объявил конкурс на лучшую пародию на прозу Грина. Через неделю после опубликования отрывка, который выиграл первую премию, в журнале появилось письмо самого писателя, который выражал удовольствие по поводу победы автора пародии Джона Смита, но замечал, что, по крайней мере, еще двое из остальных претендентов, Джо Доукес и Уильям Джонс, тоже заслуживали награды. Все три отрывка были посланы самим Грином. Они не были пародиями. Это были отрывки из его ранних произведений, которые автор в свое время отказался публиковать.
Ну вот и подошел к концу первый выпуск нашей новой программы о словах и людях. Мы желаем тем, кто занимается сельским хозяйством, чтобы про вас можно было сказать:
They have a green thumb.
Мы желаем тем, кто приступает к новому для себя поприщу, поскорее избавиться от прозвища
Greenhorn.
Тем, у кого неудачно складываются любовные отношения, желаем, чтобы в вас не поселился
Green-eyed monster.
А тем, кому не сидится на месте, мы напоминаем о поговорке:
The grass is always greener on the other side of the fence.
В передаче принимали участие Жанна Владимирская и Том Гилфедер, звукорежиссер Тамара Домбровская, ведущий программы Алексей Данилов.
Bye-bye.
Take care.
So long.